Radyosu Budem. Свобода в Кубе РТФАК. Наша сегодняшняя тема «Русский дом». О философии русского жилья, советского жилья, российского жилья, как угодно, постсоветского жилья и о трансформации идеи русского дома. Мы сегодня будем говорить с архитекторами. Это архитектор и книжный дизайнер Ирина Тарханова, глава бюро «Проект Меганом» Юрий Григорян, профессор МАРХИ Евгений Ас и главный редактор журнала «Architectural Digest», сокращенно AD, архитектор и архитектурный критик Евгения Микулина. Я вот для начала прошу рассказать, друзья, о вашем каком-то любимом месте в вашем собственном доме или в вашей мастерской. У меня есть такое впечатление, вот с уважением к вашей профессии, что архитектор должна быть мастерская, и это его второй дом. Ну вот на выбор. Либо ваше любимое место в доме, как оно устроено, организовано, либо мастерская. Кто первый готов? Юрий Григорян.
Ну, я имею фактически два любимых места. Это одно любимое место в мастерской. Это моя комната, которую я себе отвоевал, ну, как бы с ключом. То есть это важный момент. Часть нашей мастерской – это в домике садовника музея архитектуры. Это старое здание, это памятник архитектуры. И там довольно уютно из-за низких потолков. Вот мне кажется, что если уж говорить о таком, ну, традиционном доме, то в нем вообще низкие потолки. И у нас там потолки, по-моему, 2,50. Все, кто к нам приходит, говорят, что у вас очень уютно. И я стал на это обращать внимание, и с тех пор я потерял такую привязанность к высоким потолкам. То есть, раньше мне почему-то всем казалось, что потолки должны быть чем выше везде, тем лучше. А потом я стал на это обращать внимание, и вот теперь пришел к выводу, что низкий потолок – это гораздо лучше, чем высокий.
Это удивительно. Была ведь целая теория о том, что советские люди страдают там какой-то пространственной недостаточностью от того, что они живут в хрущевках, где потолочек 2,10. Что скажете?
Я не знаю, может быть, там есть какой-то минимум, где совсем маленький потолок, но вот такой потолок, как там 2,50, 2,60, он, в принципе, неплохой. И это зависит от пропорции, конечно. То есть это не абсолютно. Понятно, что если у вас 1000 метров помещения, оно должно быть высоким. А если помещение маленькое, оно может быть низким, и тогда оно уютное. То есть все, в общем, стремятся в этом смысле к уюту.
Юра, а что там еще вот специально уютного в вашем пространстве, кроме того, что оно на ключ закрывается?
У нас это то, что дом старый. То есть дом, старый дом, это очень важно. То есть кирпичный остов, это лучшее, наверное, то, что есть в Москве. Поэтому так жалко, когда их ломают. Вот именно старый кирпичный остов, но сделанный из глиняного кирпича красного. Вот это самое главное, что может быть вторая часть. Но это просто энергетическая уже вещь такая. А может быть, больше ничего и не нужно.
А если заходишь вот в эту вашу комнату, то что мы видим?
Видим стол, видим два окна разных и куча всяких бумаг. Там ничего такого примечательного нет, но есть там антикварное кресло одно, которое исполняет желание. И есть еще, ну, какие-то такие просто рабочие вещи. Ничего существенного там нет. Но это место, как сказать, оно ценно тем, что оно мне принадлежит. Потому что это может быть такое единственное место, которое мое. Вот если говорить обо мне как о человеке, то оно, конечно, наиболее для меня важно.
Юрий Григорян, спасибо. А Евгения Микулина?
Ну, на самом деле, психологи бы, наверное, сказали Юре, что у него, видимо, его очень сильно заматывают на работе, потому что если он хочет спрятаться в пространстве с низким потолком, то это, безусловно, стремление зарыться в норку от агрессивного мира.
И закрыться на ключ.
Да. Я вынуждена вот прямо противоположно все сказать, потому что, ну, мое место, у меня нет мастерской, потому что я не практикующий архитектор, да, я кто не может, тот учит, поэтому я критик. А, соответственно, в редакции, ну, редакция у нас офисная редакция, там как бы нет ничего такого особенного, хотя у меня цветные дизайнерские кресла, это, наверное, важно. А, и вообще в моей жизни много всего цветного, и, собственно, вот в моей квартире, где я живу, там тоже с цветом все хорошо. Но тут есть некоторый важный момент, это некоторая преемственность времен, потому что я вообще выросла в коммунальной квартире на Мясницкой улице в доме со львом, так называемым, знаменитом, где был еще магазин «Спорт», его все москвичи его знают хорошо. И в этом доме были потолки 4,50. Поэтому он 1912 года постройки. Это одна из первых построек братьев Весниных, когда они еще были не Веснины, а только рисовали фасады. И поэтому для меня вот высокий потолок – это аксиома, да, то есть это абсолютно нормальный образ жизни. И там был то, что называется профессорская квартира, при том, что она была коммунальная, потому что родители у меня профессора Московского артурного института. И там, собственно, царила такая богемно-ученая атмосфера всегда. Аспиранты раскладывали по полу свои диссертации, и все через них перешагивали, и тут еще мотались многочисленные дети, и все это было хорошо и прекрасно. И вот во всех квартирах, в которые мы потом последовательно переезжали, там разным образом, везде какая-то частица вот этого вот суматошного совершенно быта, при этом происходящего в комнате классических пропорций, да, 35 метров, и вот эти вот потолкчища, под которые елка новогодняя ставилась, можете себе представить, тоже 4-метровая, все это каким-то образом воспроизводится. И вот та квартира, в которой я живу сейчас, мое любимое там место, это такая спальня с совершенно потрясающими такими полосатыми обоями, темно-зелеными и темно-бордовыми. С бордовыми же занавесками и с выходом на балкончик маленький. Балкончик это выходит в кусок такой старый, в районе Старой Басманной я живу. Старая такая Москва, и там какой-то институт, и улица Радио тоже где-то рядом, и при этом видна церковь Никиты Мученика. И это вот такое вот место, где, с одной стороны, это точно Москва, а с другой стороны, невозможно поверить, что ты в Москве, потому что это так тихо, и так странно, и так прекрасно. Да? И тут дерево, естественно, еще растет. Но что еще важно, это то, что перед этим балконом, вот перед этой балконной дверью, стоит кресло, которое, в принципе, кресло моей мамы. И, в общем, в основном его занимает она. Но в тот момент, когда она там уходит на работу или по делам, или куда-нибудь, все рвутся в это кресло с адской силой, потому что это кресло винтажное, 40-х, наверное, годов, приехавшее из Америки вместе с моим дедом. И оно вот помнит нас всех, да, вот мы на нем болтались и валялись, когда были детьми, на ручках его там сидели верхом, и оно уже поменяло там 100 чехлов, и возле него стоит лампа с зеленым абажуром, вот все стандарты настоящего такого человеческого уюта. И вот это место, вот перед этим солнечным балконом, в этом кресле, да, вот в этой вот разноцветной, но консервативно приятной комнате, оно, по-моему, самое лучшее, потому что вот эта ситуация, когда как только весна, эту балконную дверь можно открыть, как только зима, наоборот, там снег, а тут уют. В общем, это место, оно для меня самое лучшее.
Угу. И Евгения Микуль...
А потолки, кстати, тоже высокие, 3,20, правда.
Евгения Микульна, спасибо. Евгений Ас?
Ну, у меня специфическая ситуация. Я вырос в родовом гнезде, и я его не покидал. Я думаю, что здесь очень важно качество этой привычности, которую я, может быть, она заменяет многие другие ощущения. Это место, в котором я изменил свой рост там от 70 сантиметров до 1,70 м. Я прожил это пространство как бы в разных горизонтах, с разной мерой активности, от безумных рок-н-роллов 60-х до тихого полеживания в настоящее время. Поэтому здесь как бы это место прожито, да, и дело в том, что его построил, спроектировал мой отец, и я очень хорошо помню вот это послевоенное время, когда было пустынно в этой квартире, потом, как она постепенно наполнялась вещами, и как сейчас она уже задыхается от вещей, и непонятно, куда их девать, но поменять эту квартиру невозможно, я ее даже ремонтировать не хочу. Я ее не ремонтировал 30 лет, от них там отслаиваются штукатурка и краска, но я ничего не буду с ней делать. И удивительно, что мой сын, который время от времени он уезжает куда-то, он тоже архитектор, он куда-то уезжает, поживет где-нибудь, а потом возвращается, потому что здесь хорошо. Вот. И в этом есть известное искусство архитектора, которым был мой отец. Мне кажется, он очень хорошо спроектирует квартиру. Там очень много тонких моментов. Спроектирована она в таком неудобном месте. Это мансарда с косым потолком, очень низко. Тут я с Юрой как-то готов согласиться, куда деваться, да. Но там есть одна безупречная совершенно деталь, потому что передняя сделана, там, если комната высотой там 2,60, то передняя сделана 2,10. Поэтому, когда ты из передней переходишь в комнату, то кажется, что ты взлетел вообще. Это такой архитектурный мотивчик. И дальше есть еще и какие-то там тонкие детали, раздвижная дверь очень красивая. Ну, в общем, Замечательная, замечательная. Масса чудеснейших деталей, очень уютных. Конечно, это тонко. Видимо, об этом можно говорить впоследствии, то есть о том, что такое вообще категория уюта. Это очень тонкая и такая трудноуловимая, что ли, категория. Ну, вот есть одно место, действительно, которое мне как-то вот исторически тоже очень приятно. Это место, в котором любил сидеть, кресло, в котором любил сидеть мой отец, кресло 19 века, с замечательным таким катающимся пюпитром, на который можно ставить книгу, кресло для чтения. Вот. Теперь, значит, я, когда отец в нем сидел, мне, в общем, как-то не очень даже позволялось в нем сидеть. Это было как бы отцовское. Теперь я в нем сижу, не позволяю Кириллу сидеть там. Ну, как бы не то, что не позволяю, но так, в общем, как бы так отцовское, так положено, так сказать, отцовское кресло. Вот, пожалуй, что так.
Евгения, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ, русский дом. Ирина Тарханова, ваша версия, любимое место в доме или в мастерской?
Мне трудно сказать про какое-то одно место. Для меня это скорее три источника, три составные части. Я бы сказала, что это рабочий стол. Последние там 20 лет это уже такой определившийся размер, 2 метра на метр. Желательно очень устойчивый. У меня, кстати, был стол одно время архитектора Мезенцева покойного. Да, как-то он мне достался по наследству. Вот такой огромный черный стол. И это место, где можно сидеть, курить и смотреть в небо. Можно сидеть час-два, но обязательно должно быть такое место, желательно, во всяком случае. И диванчик. Диванчик может быть любой, но обязательно диванчик такой закрытый с трех сторон. И, в общем, любимые друзья, которые хотят меня заманить, они меня могут всегда заманить на диванчик. Они говорят, вот приезжай, там диванчик тебя ждет. И если одного из этих мест нет, вот в доме, который я хочу обжить, или как-то мне в нем должно быть уютно, то мне плохо.
Имеется в виду стол, диван и...
Стол, диван и место, где можно смотреть в небо.
Окно, да.
То есть это какая-то обязательная часть неба. Вообще я... Сейчас у меня есть такая идея фикс. Я мечтаю об этом, не знаю, насколько это реально. Я бы жила на каком-нибудь 50-м, 100-м этаже в комнате, которая с трех сторон было бы небо. Которая была бы открыта воздуху, открыта ветру. Вот я бы жила в таком пространстве.
Не с другой стороны, закрытый диванчик.
Да, а с другой стороны, то есть, ну, естественно, одна стена несущая должна быть, естественно, одна стена несущая.
Что у Юры, что у Евгения Викторовича, что у нас фигурирует по креслу в любимых местах, а
диванчик.
Фигурирует диванчик.
Диванчик. Мне надо иногда лечь и поспать минут 15 даже иногда, или полежать с книжечкой. Я люблю читать на диванчике. Есть такой сюжет.
Ирина Тарханова и Евгения Микульна. Ну вот, мне кажется, что Евгений Викторович Ас затронул важную струнку моей души. И вообще тема такая – уют. Что такое уют? Что такое вот это хорошо? Чего мы ждем от жилья? И в каких категориях это можно описывать? Мне вообще кажется, что русские люди, если говорить так в целом, они немного безумные. Ну, я видела в свое время довольно много провинциальных домов. Я имею в виду квартир. Вот панельное строительство, сталинские дома. И очень мало я видела домов, в которых было бы мне как-то по-настоящему хорошо. Мне бы хотелось там остаться, как кошки, где вот это тонкое ощущение уюта присутствовало. Вот чем оно создается? Вы уже сказали здесь, что это старые кресла, что это какое-то представление о консервативном комфорте. Для Иры, как ни странно, это открытое пространство, то есть это совсем другое представление. Вот, может быть, не об уюте, а о каком-то на чувстве удовольствия, да, я бы здесь говорила. Из чего это все состоит? Мы можем поговорить про это немного? Евгений Ас?
На мой взгляд, это довольно сложно. Мне кажется, что это как бы так нельзя генерализировать, потому что это связано с некоторыми психотипами и вообще с какими-то особенностями человеческого устройства.
Ну, так же, как есть люди, по-разному одевающиеся, с разными темпераментами и так далее. И для разных людей, по-видимому, категории уюта разные. Существуют ли национальные какие-то константы? Я не знаю, мне тоже, я бы тоже затруднился сказать. Мне кажется, что они лежат в области каких-то, скорее, устоявшихся традиций и привычек. Можно, наверное, из этого что-то и вывести. Ну, например, вот... Для англичанина абсолютно немыслимо одноэтажное жилье. Оно называется flat. То есть, значит, как бы по определению что-то плоское, да. И у них даже автобусы двухэтажные, они не могут жить вообще в одноэтажном пространстве. Да? Значит, должно быть разведено. И это будет неуютно, если спальня у вас будет на том же этаже и там же рядом с гостиной, например, да. Для русского человека скорее наоборот, ну, до известной поры, как бы было даже непонятно, как карабкаться на второй этаж. Там была какая-то светелка, которая, в общем-то, скорее была местом изоляции, чем каким-то достоинством, да, квартиры или, то есть, жилого дома. Двухэтажность – это некоторое такое довольно позднее достижение русской жилой архитектуры. Да, русской жилой архитектуры. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, довольно сложно действительно вывести какую-то общую категорию уюта, и всегда спекуляции архитекторов по этому поводу вызывают у меня некоторые раздражения и недоумения. Знаете, я хотел сделать что-то уютное, да, что-то, знаете, что там такое, особенно декораторы, которые потом начинают обуючивать. Я вообще так, честно говоря, Лена, я думаю, что для разговора о доме меньше всего подходящий человек-архитектор. Вот прямо сразу скажу, что это на самом деле была твоя, может быть, генеральная ошибка, пригласить архитекторов обсуждать дом. Дом лучше обсуждать с людьми совершенно другого свойства. Потому что архитекторы – специалист по насилию. Архитекторы как бы задают какие-то правила игры для людей совершенно далеких от... Они как бы далеки от народа, они занимаются каким-то своим... Террор красоты, террор... там, да, ну, это называется, да, такой вот террор хорошего вкуса, что особенно страшно, да, ну и так далее. Поэтому вот когда меня спрашивают, когда просят что-то такое, там, сделать что-то уютное, ну, я как-то стараюсь уклониться от этого, да, я как-то не знаю. Потому что как человек я знаю, что надо сделать, а как архитектор я начинаю играть в какие-то игры, которые на самом деле, наверное, надо было бы оставить в стороне. И это очень, это вообще такое серьезное раздвоение личности, которое я испытываю как профессионал и как человек.
Очень любопытно. Евгения, спасибо. Юр Григорян, ваша версия. А уютно, неуютно, или это вообще не та категория, в которой можно...
Здесь я просто не могу не откликнуться на слова Евгения Викторовича, потому что он во многом прав, конечно. Но когда он говорит, с одной стороны, о терроре и так далее, я тоже думаю все время об этом. А в то же время я хотел неожиданно эту тему расширить, потому что мне кажется, что сама постановка вопроса, когда мы говорим там слово «дом», мы сразу подразумеваем пространство за железной дверью, от которой у тебя есть ключ. То есть это очень важная вещь, потому что на самом деле это пространство находится где-то. Ну, в частности, оно находится в доме, а дом этот находится в городе. Если мы говорим о квартире, ну, если мы не говорим о даче или о частном доме, потому что частный дом – это более-менее понятная история, там есть у тебя забор, ну, там, это тоже типа железные двери, а уже за забором у тебя рай, там, грядки, ландшафт, альпийские горки, коттедж, и там уже что хочешь, то и делай.
А по другую сторону забора разбитый асфальт, как, например, на Рублевке,
вот, да. И здесь очень важно, что если мы говорим об уюте как о средстве спасения от агрессивной среды, которая, собственно говоря, и создается всем обществом, то есть не создается другой, то тогда получается, что подъезд никому не принадлежит. Получается, что, ну, вообще все общественные пространства и все, что вне этого дома, они взывают именно к этому уюту, к этой железной, желательно двойной еще. То есть еще, чтобы была в блок сначала дверь на несколько квартир железная, где коляска там стоит, чтобы там можно лыжи было поставить. А потом уже, собственно, мое пространство, где, например, стены можно... Ну, я не знаю, вот Бродский рассказывал замечательную историю, там когда обои там, как он говорит, под леопарда, что ли, там. Ну, там ему рассказывал какой-то мужик, как он жилье устроил, где у него там дикий камень и обои из леопарда, и там ему уютно. Там вопросов нет, он сделал все, как он хотел. А в то же время, мне кажется, что уютно там, где еще безопасно снаружи, и где есть какая-то связь с... Не то, что там ты смотришь в окно, и туда ты не хочешь выходить. И мне кажется, что вот эта вот важная история, это, например, если говорить сегодня о квартирах, то, что тиражируется модель социалистического жилья, вот это, где там на один стояк, на один лифт в панельном доме, там 90 квартир в подъезде, которая абсолютно, ну, просто она не соответствует сегодня времени, потому что люди также продолжают в этом лифте писать, его расписывать, просто по количеству человек на этот лифт. И там покупают достаточно состоятельные люди квартиру. Речь не идет о том, сейчас все, ну, состоятельный человек – это тот, у которого есть достаточно состояния, чтобы купить эту квартиру. Вот. Поскольку многие обладают таким состоянием, особенно владельцы квартир в центре, в старых домах, они меняют их там при разъездах, то они должны были бы рассматриваться как клиенты, а не как жертвы. И здесь можно говорить не об архитектурном терроре, а, я бы сказал так, о социальном, об административном. То есть это жилье, оно может быть обустроено внутри как уютное, потому что потолки там низкие. Но с экологической точки зрения и вообще просто с пространственной, это не значит, что это был единственный выход. И аргументировать это количеством метров и тем, что в Москве надо много строить, это безнравственно. Это подмена. И исследования это показывают, что самая плотная застройка – это квартальная девятиэтажная. Квартальная с дворами. Ну, то есть, как в Барселоне. Вот она плотнее всего. А с ростом высоты плотность падает. Да, то есть, панельные кварталы, они не добирают той плотности, которая разрешена в городе Москве, как правило. И добирают только за счет каких-то нарушений. Это вот парадоксально, поэтому тут как бы архитекторы, они могут помочь. То есть они на самом деле могут выполнять роль не только террористов, в смысле обслуживания, но они могут и обществу открыть глаза на те возможности, которые общество могло бы в этом доме приобрести. Соответственно, тогда сама единица, ну вот само пространство жилое, оно могло бы быть лучше просто. А потом уже, ну, можно было бы и декоратора.
Юрий Григорян, «Свобода» в клубе RTFAQ, «Русский дом», «Философия», «Жилище». За нашим столом архитекторы Ирина Тарханова, Евгений Аст, Юрий Григорян и Евгения Микулина. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. На Сахалине спасатели обнаружили тело одного из двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. Поиски второго человека продолжаются. По данным синоптиков, снежный циклон, подошедший к Сахалину 31 декабря, начинает ослабевать. Соединенные Штаты Великобритании намерены оказать финансовую помощь Йемену в борьбе с боевиками Аль-Каиды, укрепившимися на юге страны. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Гордон Браун договорились профинансировать деятельность антитеррористических подразделений йеменской полиции. Прощение с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным проходит сегодня в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся сегодня же на кладбище в Митино. Василий Шандыбин скончался в среду на 69-м году жизни. На востоке Таджикистана в результате землетрясения в субботу полностью или частично разрушены несколько десятков жилых домов, в которых, как сообщается, жили 20 тысяч человек. Сообщений о погибших или раненых нет. Вывод американских войск из Ирака будет проходить по графику, несмотря на перенос парламентских выборов в этой стране с января на март. Как заявил командующий силами США в Ираке генерал Рэй Удиерна, основной этап вывода войск начнется в мае. Президент Афганистана Хамид Карзай должен назначить дату новых выборов членов правительства после того, как кандидатуры 17 из 24 претендентов были отклонены парламентом. В Дании 28-летнему сомалийцу, имя которого не называется, предъявлено обвинение в попытке убийства художнику Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда. При задержании в пятницу вечером сомалиец был ранен полицейскими, художник не пострадал. До 60, по последним данным, возросло число жертв наводнений и оползней в Бразилии. Власти опасаются, что погибших может быть больше, пропавшими без вести числится несколько десятков человек. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
«Свобода» в клубе «Арте ФАКЮ». «Русский дом. Философия жилья и его историческая трансформация». За нашим столом архитекторы. Это Ирина Тарханова, по совместительству книжный дизайнер, профессор Мархи Евгений Ас, руководитель проекта «Меганом» Юрий Григорян и главный редактор журнала «Architectural Digest», архитектор и архитектурный критик Евгения Микулина. Давайте поговорим о том, существует ли архетип или идеальный образ русского дома. Может быть, он восходит к крестьянскому дому, возможно, это усадьба, возможно, это вообще два разных типа пространства, которые в голове у человека постсоветского, пусть даже испорченного панельным жильем, я бы сказала, террором массовой застройки, которая, конечно, не от архитектора исходила, а от чиновников. Существует ли такой действительно идеальный образ? И почему, простите меня, так много уродливого жилья даже у людей, которые обладают деньгами? Евгения Микулина.
Я все время имею дело с жильем людей, у которых есть деньги, и оно действительно не всегда получается хорошо. Но я думаю, что тут действительно имеет место некоторая историческая дихотомия, да, потому что русский человек, как мы понимаем, это не только графья, которые жили в усадьбах, которые имели мезонин и этаж для прислуги, или, по крайней мере, корпуса для дворни. Это, естественно, действительно упомянутая изба, которая не просто маленькое пространство, она еще пространство, которое зимой, которое у нас длится 9 месяцев, надо было делиться скотиной. И, соответственно, жизнь происходила на втором уровне этого жилища, а именно на печи, которая очень маленькая. И вот это вот вечное непримиримое разделение между реальностью, которая замкнутая, требует сохранять тепло, заворачиваться в большое количество армяков, и мечтой, которая представляет собой ампирный зал, в котором бары танцуют. Что, собственно, в этой ситуации нужно самому человеку, который обустраивает вот этот свой дом, это вещь неразрешима. И я постоянно вижу примеры этого. Любимая моя ситуация, вот я приезжаю осматривать особняк на Рублевке. Роскошный, потрясающий, в стиле арт-деко, такой-сякой, 5-10, в стиле ампир. Я захожу туда, и первый запах, который встречает меня вот в этом мраморном холле, это запах куриного супчика, знаете, с вермишелью, который варят двухлетним детям, потому что у владельца этого шикарного дома, безусловно, имеется группа детей, один из которых еще совсем маленький. Естественно, его реальная жизнь, она связана с его семьей. А то, что он себе навалял, потому что ему было на что потратить деньги, это совершенно другая ситуация. И возвращаясь там к теме уюта, которая там в какой-то момент сквозила, я могу заметить только одно. Уютный интерьер и русский традиционный интерьер, который для нас воспринимается как идеал, например, квартира Вертинского на Тверской, да, он, во-первых, всегда эклектичен. И он всегда собирается из тех вещей, которые непосредственно связаны с жизнью тех людей, которые там живут. И это единственный рецепт, который когда бы то ни было применялся. И те квартиры, которые исторически были хороши, там квартира Лили Брик, например, советская квартира, которая всеми единодушно признается образцом и вкуса, и уюта, и всего. Она была создана именно по этому принципу. В этой квартире оставалось при любом метраже только то, что было ценно хозяевам. И в идеале дом русского человека должен быть климатически теплым, а насыщенным ровно только тем, что, собственно, человеку надо.
То есть никакие пространственные характеристики на самом деле не так уж важны?
Они не имеют значения, потому что если это большое пространство, но бессмысленное, оно, по-моему, точно так же не будет работать, как и маленькое будет работать отлично, потому что оно свое.
Евгения Микулина, спасибо. Ирина Тарханова.
Мы с самого начала передачи, мне кажется, не договорились в определениях и не договорились по поводу полей, на которых мы действуем. Русский дом, что такое русский дом? Русский дом состоятельного человека, русский дом интеллигенции, русский дом простого человека, а это непременно зал, ковер, а именно так русские люди называют гостиную, они называют ее зал.
там стоит стенка, хрусталь, висит ковер и так далее. Да, что это?
Это интерьеры, запечатленные на фотографиях фотографов, которые занимаются современной антропологией, я имею в виду.
Да, Бахарева, Чиликова и так далее, и так далее, и так далее. То есть это действительно вот та основная масса людей, которая вот как-то живет, в сущности говоря, в кибитках, да, вот это такая кочевая прекрасная жизнь. То есть где угодно они могут повесить свой ковер, где угодно они могут поставить свою стенку с хрусталем, телевизор, и все отлично, все прекрасно, не надо модных дизайнеров, не надо того-сего. Вот, собственно говоря, для меня русский дом – это такое пространство, где люди живут бесприютно. Я могу в данном случае занять роль слова следователя и сказать, что русские люди не умеют жить уютно, они живут бесприютно. И более того, ну так получилось, что я бывала в разных домах, там и в 70-е годы, и в 80-е, и в 90-е бывала. И в домах состоятельных людей сейчас, когда люди не понимают, что делать с этим домом, который вот им достался, который им устроил декоратор. Есть серьезные проблемы психологические, ментальные и так далее, и так далее.
Ирина Тарханова, весь 20 век русские люди действительно кочевали. Русская революция, мне кажется, создала поле для такого рода передвижений. Например, семья моей мамы переезжала около десятка раз. И несмотря на то, что мои воспоминания о доме деда и бабки так же прекрасны, как ваши воспоминания о домах ваших родителей с диваном, с какой-то чудесной мебелью и так далее, и так далее. Но все это было утрачено в период какого-то очередного переезда. И да, есть такое подозрение, переходящее у меня в убеждение, что если говорить о большинстве русских домов, то вот они не имеют в виду какого-то устойчивого образа будущего, который был бы связан с образом прошлого. Евгений, я не согласен?
Нет, вы знаете, мне кажется, что мы вторгаемся на территорию, которая вообще лежит... мы просто ничего про это не знаем. Потому что журнал АД не занимается жильем простых русских людей. Он занимается, как и все остальные архитекторы, занимаются эксклюзивом. Занимаются бутербродами с икрой, а в это время там есть черный хлеб. И там есть уют. И каждый человек старается организовать свое жилье, даже если внутри тюремной камеры он содержится, он пытается как-то обустроить свое место в этом мире, так, чтобы ему там было лучше. И это, мне кажется, очень важно. Это некая органическая функция человека. Это его способность и желание любого человека обитать, то есть присутствовать на земле, жить и создать некоторые условия достойного существования даже там, где ему тяжело и невозможно существовать. Я еще раз возвращаюсь к теме архитектор и жилище, потому что архитектор действует в пространстве некоторого идеала. Архитектор не любит работать с низким, с таким второсортным и так далее. Тут я скажу, что это чисто русское фанаберие, чисто русское высокомерие. Мои швейцарские друзья сделали замечательную выставку, которая называлась «Открытые двери», где они изучили квартиры простых людей в разных странах Европы, зафиксировав, как расположена мебель, сколько людей, сколько квадратных метров приходится на кого, какие шторки висят и так далее. Это потрясающий документ исследования человеческого бытия в современном мире. И надо сказать, что русская жизнь простого русского человека не так уж сильно отличается от жизни простого швейцарца, я бы сказал. Но там может быть разница в квадратных метрах, но и то несущественная. Надо сказать, что мы вообще странно относимся к собственным достижениям. Ну, например, я не слышал нигде в мире, ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Голландии жалоб на высоту помещений. Хотя эти высота помещений в социальном жилище нигде не ниже, чем в России. Но только русские страшно жалуются, как будто бы им что-то подрезали. Получив бесплатно, подчеркиваю, нигде в мире никто не получил квартиру бесплатно, русские люди продолжают жаловаться на то, что им не додали высоты в хрущевках, что им не додали лишнего там писсуара какого-нибудь, как будто бы всю жизнь они жили в каких-то безумных хоромах. Здесь я, кстати, довольно критически смотрю вообще на эту систему критики. Другое дело, что если возвращаться к вопросу, который был задан об архетипе русского жилища, то действительно оно очень разнообразно. И социальные конфликты, социальные катастрофа, которая произошла в 1917 году, которая перемешала бедных и богатых и смешала их в одном пространстве коммунальной квартиры, это уникальный вообще, уникальный эксперимент, который ни одна страна в мире не пережила. И до сих пор, в общем-то говоря, философия коммунальной квартиры, то, что Булгаков называл испорченным квартирным вопросом, то есть вот этот вот испорченность квартирным вопросом до сих пор остается одной из фундаментальных проблем русской ментальности, причем в самых разных сферах, в том числе и в сфере новых русских и богатых, и олигархи испорчены квартирным вопросом ровно в той же мере, как и люди нищие практически, потому что их претензии и их амбиции столь же бессмысленны, как и амбиции и претензии на жилое пространство людей, живущих на очень низкой социальной ступени. Мои опыты общения с богатыми заказчиками показывают их абсолютную неспособность к обитанию. Они просто не понимают, как обитать. Они живут вообще не зная смысла и перспективы собственного существования. Гораздо в меньшей степени, кстати, они сознают это, чем люди, живущие в маленькой, простой маленькой квартире, которую они с трудом добились для того, чтобы там как-то вырастить пятерых детей в двухкомнатной квартире.
Евгения, спасибо. Юрий Григорян, ваш комментарий. Русский архетип, существует ли он или это какая-то иллюзия?
Ну, вы знаете, наверное, можно говорить о каких-то чертах, как кухня, например. Ну, то есть разные места, разные функциональные зоны имеют разное значение в разные периоды времени. Да? Вот кухня имела известно какое значение в советское время. Это был очаг, это очень важно. Есть какой-то минимальный набор, который не отличается. Я с Евгением Викторовичем согласен от, наверное, среднестатистического европейского. Но мне кажется, что тут очень важно, что мы живем во время какого-то перелома, когда люди поимели возможность строить дом для выращивания детей. То, что, собственно, для другого, наверное, и не нужен. Когда-то я, просто у меня есть мой личный опыт, я затеял перестройку дачи дедушкиной. Ну, как перестройку, там что-то утеплял, что-то перестраивал. И в какой-то момент стал советоваться с отцом. Говорил, вот знаешь, я хочу сделать вот это еще, и вот это. Он все слушал, меня слушал, говорит, ну, ты там не очень. Ты, говорит, учти, что человеку надо всего-навсего 50 лет где-то перекантоваться. То есть, ну, что ты там, и душ там, и кабину там, и, ну, нормально все там, ну, да, отопление, наверное, что-то надо сделать. Но учти, что это все на время, ну, как бы так, для разных людей в разной степени. А это вопрос отношения, мне кажется, что вот у русских, может, нет своего, может, типологии особой нет, но отношения с учетом исторического опыта точно есть. Разные, у всех разные. И те, кто поверил, вот эти богатые, они живут так, как будто смерти нет. Ну, то есть они это все делают, преодолевая страшные препятствия и не платя, например, столярам за работу. Ну, то есть совершенно нормально, что там человек сделал тебе столярку в дом, а ты ему взял, да и не заплатил. Только чтобы тебе было уютно, еще денег сэкономил. Такое благоустройство в ущерб уже каким-то просто человеческим ценностям. Поэтому я бы этим вообще не увлекался. Ну, уютно я тоже здесь могу согласиться. Ну, поставь там кресло, ковер, там телевизор, книжку. Ну, ясно, что должно быть в доме. Понятно, что на полу спать хуже, потому что там просто дует. Почему кровати на ногах? Потому что по полу дует. А они такой высоты, потому что там уже не дует. То есть, вот, если какой-то может каждый найти баланс, может быть... Я думаю, что у русских есть это отношение, конечно. Оно просто постепенно формируется. Раньше его не было такой возможности, просто скажем. То есть, она была, но просто в других диапазонах.
Юрий Григорян, спасибо. Свобода в клубе «Арте ФКЮ», «Русский дом», «Философия русского жилья». Судя по вашим выступлениям, дело не так плохо. Я-то была гораздо более пессимистично настроена. Мне казалось, что существует этот детский паттерн. Вырос человек в хрущевке, и ему очень трудно это свое пространство расширить, даже когда такая возможность появилась. Архитектор может помочь этому человеку, или это дело совсем безнадежное? Евгения.
Мне положено быть оптимистом, потому что я делаю журнал про то, как можно хорошо обустроить свою жизнь. Значит, бессмысленная, как бы, иначе в моей жизни нет смысла. Я думаю, что может, потому что многократно многие хозяева самых разных домов и квартир там, и всего, что мы печатаем, то есть на самом деле вот мы напечатали буквально там в одном из последних номеров квартиру, хрущевку. Площадью 40 метров, сделанную, переоформленную вот сейчас молодыми декораторами. Сделали они для молодой семьи с двумя детьми. То есть абсолютно стандартная, казалось бы, советская схема. Даже детей не пятеро, да всего двое, но тем не менее. Очень часто люди и клиенты, и архитекторы произносят одну фразу, что они, архитекторы для людей, выступают как некоторое подобие психотерапевта. Они, собственно говоря, вызывают на поверхность то, что действительно там, я имею в виду хорошие архитекторы, хорошие декораторы, да, они вылавливают у человека то, что для него действительно важно. Если он сам о своем интерьере позаботиться не может, то профессионал сделать это может. В случае той конкретной семьи, которая живет в этой 40-метровой квартире, они, как выяснилось, испытывали некоторую ностальгию по 70-м годам, таким, знаете, киношным 70-м годам, не столько нашим, ну, может быть, нашим, но из «Голубых огоньков», знаете, с Эдитой Пьехой в прекрасном платье. И вообще, между прочим, у нашей молодежи сейчас, в российской, ностальгии по вот 60-м и 70-м таким сглаженно советско-европейским, ну, вот все эти стиляги, вот это все хозяйство, она очень велика и стилистически очень важна. И что они им сделали? Они им вот в этих вот 40 метрах раззонировали все с помощью разных очень хороших, извините, просто обоев. Мебель у них там самая примитивная, Икея, самая демократичная. Но пространство дизайнерское до крайности, ровно потому, что декораторы подумали об этом вместе с этими хозяевами и придумали этот образ молодежный, безусловно, очень стильной, дизайнерской, вот этой вот яркой, она разноцветная вся, это сказочно прекрасное зрелище. Вот это конкретный совершенно пример, имеющий отношение не к супербогатому дому, а к маленькому-маленькому и очень практичному пространству. Я и это тоже вижу. В последнее время все чаще, потому что мне кажется, что Юра Григорян абсолютно прав. Вкус этот формируется, и привычка, в принципе, развивается. С моей точки зрения, это объективно происходит прямо сейчас.
Евгения Микулина, спасибо. Ирина Тархановна, были в вашей жизни случаи, когда вам удалось помочь какому-то человеку, который чего-то там не понимает?
Ну, я по большей части занимаюсь все-таки, я все-таки понимаю, книгами, да. Я тоже выступаю как психотерапевт и, в принципе, не претендую как книжный дизайнер вот авторской книжки. То же самое происходит у архитекторов. То есть я делаю книгу на заказ, безусловно, и стараюсь сделать книгу такой, как хочет видеть ее заказчик. Но категория, отмечу здесь, что категория разумного вообще не свойственны русским людям. Скорее, свойственная категория страсти, категория неосуществленной сказки, неосуществленной мечты, невыраженной мечты. И вот это желание куда-то рваться, желание такого беспредела, оно как-то всегда просачивалось вот в быту, мне так кажется. Вплоть до таких абсурдных ситуаций, я знаю такие ситуации, знаю такие примеры, когда люди могут жить на тюках с вещами, коробками. И они будут сидеть на этих тюках, и они будут мечтать о том, каким будет их дом, и описывать его. И так может происходить годами. То есть, привет от облом, но это еще не то слово. Ну, то есть, вот буквально.
А вот эта страсть, я как-то сразу представила себе вдруг какую-то русскую туречину, я бы сказала. Мне кажется, что...
Ну да, если ковров, то много, если хрусталя, то много. Если книжек надо, тоже книг очень будет много. Если телевизор, то большой, цветной когда-то или сейчас, это гигантская панель. То есть категории таких, как там в протестантской Англии, в протестантской Швейцарии, Голландии, там это все-таки совершенно другая ментальность. Там категория разумного, скромного и вот достаточного, а далее и самодостаточного, ну, это невозможно для русского человека. Просто у нас делится все на, конечно, какие-то блоки, то есть состоятельные люди выражают свою страсть вот так. Это соревнование в философии жизни, в умении жить и так далее. Средний класс – это тоже какие-то соревнования, то есть это все равно так или иначе. Вот такое продолжение сказки о счастье.
Ирина Тарханова, Евгений, пожалуйста.
Ну да, я готов согласиться с Ириной. Действительно, русское ощущение жизни не похоже совершенно на швейцарское. Меня поражало всегда, что очень богатые мои швейцарские друзья живут куда скромнее, чем мои бедные русские. Не потому, что они как-то экономят деньги, а просто потому, что им не приходит в голову тратить их на эту ерунду. Всегда мне казалось, ну, это в нашей семье всегда было предметом какой-то иронии. да, что в каких-то небогатых русских семьях там выстаивались очереди за хрусталем, да, вот это как бы странно всегда казалось, что в маленькой квартире есть какой-то гигантский набор хрусталя в горке, да, и вот непонятно там, ну, были какие-то два случая в жизни, когда это использовалось при проводах в армию там и при свадьбе, значит, когда этот хрусталь как-то там играл. В 20 веке как бы вот эта специфика национальная все-таки в значительной степени стирается. Я бы сказал, что вот технология внесла в жизнь какие-то совершенно другие измерения. И в этом смысле как бы уравнивает. Технология очень сильно уравнивает людей, да, ну, как-то там, ну, если не говорить о том, что там бывают разные марки автомобилей, там и кухонные комбайны, но в сущности холодильники сейчас есть у всех, а был момент, когда не было, да, там, телевизор есть практически в каждой семье, телевизор занимает достойное место, там, да, и мне кажется, что и технология очень сильно влияет на представление об уюте, это тоже какая-то часть другой жизни, глобализованной такой жизни, которая, на мой взгляд, уравнивает и национальные культуры в значительной степени тоже. То есть сейчас, понимаете, это очень интересный такой культурный феномен, то, что происходит, так сказать, интериоризация культуры в значительной мере, да, то есть новости происходят не на улице, а в интерьере. В телевизоре и на экране компьютера все происходит гораздо быстрее, чем на улице. Вы идете по самой шумной, там, по Бродвею или там на Пикадилли Серкус, но вы не знаете, что случилось. А человек, который сидит дома, он уже знает, что случилось. То есть улица перестала быть носителем информации в той мере, в которой стал интерьер. Радио, да, там вот. И в этом смысле, конечно, это совершенно другая реальность какая-то. Мне кажется, что здесь уже вот эти вот национальные черты тоже начинают как-то постепенно размываться. Понимаете, вот меня очень волнует в моих там дискуссиях со студентами, например, какие-то проблемы, которые, мне кажется, совсем для меня новы, я их не представляю. Но что такое пространство киберпанка, уют? Уют киберпанка, да, темная комната с экраном, больше там ничего нет, и монитор, и если ты спросишь его, что для тебя уют, он скажет, вот темная комната, экран компьютера, мерцающий в ночи, и киборд, все, и ему хорошо, да, и это он живет в Ульяновске, в Грозном, в Веллингтоне или в Монреале, это не важно, да. Я встретил такого человека там где-то в глубинке Тульской губернии, да, он в маленьком домике там вот сидит, и он блогер, да. Это какая-то другой тип уюта. Я не знаю, мне это не очень близко и понятно. Я просто реагирую, да, на эту реальность, и мне это очень интересно. Второй вопрос, который меня очень интересует, тоже в дискуссии со студентами, это вопрос размерности. Это тоже очень странная история. Опять-таки мы говорили про высоту, но русские люди все время жалуются на недостаток жилой площади. И хотя русские квартиры, ну, это не русское изобретение, кстати, там советское жилье, это все было экзистенц минимум, придумано в 20-е годы немцами, и они, в общем, как-то все это рационально, все там, значит, и кран, который одновременно на умывальник и на ванну, это был тоже придуман немцами, а не советскими архитекторами. Так вот, значит, когда я задаю своим студентам вопрос, когда они проектируют жилье, а какой размер квартиру там нужно иметь, они называют какие-то совершенно немыслимые цифры. Они считают, почему-то, что жить хорошо, это когда очень много квадратных метров. Там разговор идет не об уюте, они говорят не о том, как хорошо жить. Они говорят о количестве, а не о качестве. Да? И это очень сложный процесс, как бы вот когда там в проектировании жилья перевести их с проблемы, с вопроса количества на проблему качества. Где окно, где дверь. Что-то не вопрос не в том, что комната должна быть 100 квадратных метров, а что она должна быть хорошей. И дальше вот хорошая комната — это уже проблема там, да.
Евгения, спасибо. Вот если представить себе идеальный русский дом, какими словами вы бы его охарактеризовали, Юрий Григорян?
Идеальный русский дом — это дом, который придумал сам человек, который в нем живет. Это его портрет. Это портрет его просто энергетический. И мне непонятно, не надо проектировать за него. Мой опыт подсказывает, что все мои клиенты, у них вкус вообще лучше, чем у меня, и я всему научился только от них. Ну, не от всех, конечно, но есть там 5 человек, которые просто могут простым взглядом посмотреть на вещи, и им можно только в чем-то помочь. Поэтому мне кажется, что главное – это то, чтобы это было личное пространство, и человек развивал свой вкус, ну, по французской модели, скажем. То есть, чтобы у него не было интерьерного дизайнера, он как сам одевается, так он шьет себе и выбирает себе, и делает такой портрет себя, и мне кажется, это должно быть сегодня.
Юрий Григорян, спасибо. Ирина Тарханова.
Мне кажется, что лет через, может быть, даже 10, понятие русского дома, голландского дома, швейцарского дома, французского дома, может быть, это просто отомрет само по себе как категория. То есть, действительно, сейчас происходит какой-то очень активный, диффузный процесс. Люди ездят, люди смотрят друг на друга, люди наблюдают друг на друга. Действительно, пространство иногда сужается в пространство киберпанка. То есть, вопрос русского дома под вопросом, не побоюсь тавтологии.
Ирина Тарханова, спасибо. Евгения Микулина.
Я бы так сказала, без относительно к размеру. Он теплый, он светлый и он семейный. В том смысле, чтобы в нем было место и для детей, и чтобы бабушка была не за шкафом на выселках, да, потому что и в богатых домах у бабушки какая-то мистическая комната под лестницей, и она стыдливо выходят к журналистам в вязаных носках. И в маленькой квартире тоже эта бабушка там где-то там хранится в нежном состоянии. Вот эта ситуация, когда сойдутся старое поколение, которое дает нам весь тот уют, о котором мы мечтаем, и молодое поколение, ради которого, как правильно говорил Григорян, собственно, чтобы детей растить, это все делается. Так что вот, да, теплый, светлый и семейный.
Евгения Микулина, спасибо. Евгений Ас.
Я думаю, что идеальный русский дом – это тот, в котором будет жить идеальный русский человек со своей семьей.
Евгений Ас. Свобода в клубе RTFAQ, русский дом, философия русского жилья. За нашим столом были архитектор и дизайнер книги Ирина Тарханова, профессор Мархи Евгений Ас, глава проектного бюро «Меганом» Юрий Григорян и главный редактор журнала «Architectural Digest», архитектурный критик Евгения Микулина. Вела программу Елена Фанайлова.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.